Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 10 лет со дня гибели Курска. Если когда-нибудь будет известна правда. Гость программы «Время и мир» – адвокат Борис Кузнецов. Счастливая фаза анекдота. Завершение цикла «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?» Автор «Рынок России. Реальный спрос и стимулы государства». И рассказ о книге «Судьба красоты. История грузинских жен». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В 10-ю годовщину гибели в Баренцевом море атомной подводной лодки «Курск» радио «Свобода» попросило слушателей ответить на вопрос: знаете ли вы, почему погибла лодка «Курск»? Некоторые ответили, что об этом не знает никто и никогда никто не узнает, потому что это тайна. Другие высказали массу разных версий, основанных на предположениях, слухах и той противоречивой и часто недостоверной информации, которой на протяжении прошедшего десятилетия кормили россиян средства информации. В канун траурной годовщины мой коллега Владимир Тольц побеседовал с одним из тех немногих, кто имел возможность обстоятельно ознакомиться с материалами следствия по делу о гибели подлодки «Курск», адвокатом Борисом Кузнецовым. Я передаю микрофон Владимиру Тольцу.
В качестве адвоката Борис Аврамович Кузнецов обратил на себя внимание российской общественности давно, представляя в судах интересы людей, заметных на российской политической и общественной сцене. В частности, бывшего генерала КГБ Олега Калугина, коммерсанта Артема Тарасова, актера Георгия Юматова, вице-премьера Владимира Шумейко, писателя Михаила Любимова, актера Валентина Гафта, театра Содружества актеров «Таганки», Галины Старовойтовой, обвиненного в госизмене ученого Игоря Сутягина и многих других. В 2001-2005 годах Кузнецов представлял интересы родственников погибших в 2000 году на атомной подводной лодке «Курск» подводников. Отведенная Кузнецова роль позволила ему в числе немногих обстоятельно ознакомиться с материалами следствия по делу Курска. Именно поэтому к тому, что он рассказал мне в канун десятилетия гибели Курска, стоит особенно прислушаться. Борис, давайте начнем с результатов следствия. Оно ведь почти год длилось.
В 2002 году летом было закончено следствие по делу Курска. И следствие пришло к выводу, что причина гибели – это нештатная ситуация с перекисно-водородной торпедой, которая находилась в 4-м торпедном аппарате, и который курс должен был стрелять, опять же, условно, по группировке, в которую входил наш авианосец, адмирал Кузнецов, тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ну и там еще была группировка кораблей и судов, которые сопровождали флагман Северного флота. Произошла утечка пероксида водорода из резервуара торпеды, которая вытекла из торпедного аппарата, воспламенилась, поскольку это очень сильно воспламеняющее вещество. Огонь обратным ходом пошел в торпедный аппарат, и произошел первый взрыв, где взорвался окислитель и горючая керосин. Возник пожар. Температура была по разным оценкам от 3 до 5 тысяч градусов. В результате пожара, который продолжался 2 минуты 15 секунд, произошла детонация части боезапаса, и в результате этого погиб корабль, и одномоментно погибла большая часть экипажа. Вот эти факты были установлены, эти факты мной, во всяком случае, ни в жалобах, ни в книге не опровергаются.
Здесь следует попутно отметить, что по материалам следствия Борис Кузнецов, как и генпрокурор России Владимир Устинов, написал книгу. Причем в ряде выводов оба автора весьма полемизируют друг с другом. Однако продолжим. Борис, надо отметить, сразу после гибели Курска появляется версия о столкновении российской подлодки с американской, либо о торпедировании Курска американцами. Все это живо до сих пор. Что про это скажете?
Значит, я вам скажу, что вообще версий было больше 10, если мне память не изменяет. Были версии столкновения с надводным судном, были версии террористического акта, проверяли на причастность к террористическому акту инженера с дагестанского завода Гаджиева. А потом, когда ему вручали награду, то, по-моему, главком Кураедов извинился перед родственниками. Была и версия мина времен Второй мировой войны, была и версия столкновения с подводной лодкой. Дело в том, что случаев столкновения советских еще и российских подводных лодок с американскими было достаточное количество. Это связано с тем, что флоты друг друга вели наблюдения. Значит, производился поиск подводных лодок и производился поиск надводных кораблей. И поэтому столкновения как бы имели место. Поэтому версия на тот момент, на первые дни, на первые недели, может быть, даже на первые месяцы, она имела право на существование. Но когда следствие пришло к выводу, что трагедия произошла в результате внутреннего взрыва, то эта версия, как и все остальные, естественно, отпали. И как бы эта версия умерла, но где-то в 2005 году, в 2005-2006 она вновь появилась и вновь начала муссироваться. При этом по-разному излагались эти версии. Часть военных выступала в печати. Французы сняли фильм «Подводная лодка в мутной воде». Но интересно другое, что значительная часть адмиралов, особенно тех, которые непосредственно виновны в гибели корабля и экипажа, они эту версию поддерживали. На самом деле поддержание такой версии о том, что в районе боевых действий, в районе учений находилась иностранная подводная лодка при большом скоплении противолодочных кораблей, она свидетельствовать может только о том, что в России противолодочной обороны нет. Но на самом деле это не так, и если бы там появилась иностранная подводная лодка, то, конечно же, она была бы обнаружена.
А как вы думаете, чем мотивировано было возрождение убитой материалами следствия версии об американской, так сказать, диверсии?
Это нельзя назвать диверсией в полном смысле этого слова. То есть речь идет о, ну, во всяком случае, вот если судить по фильму и вообще вот по той направленности антиамериканской, то с моей стороны этот вопрос уже не столько к специалистам, сколько к политикам. Поскольку в этот период ухудшились российско-американские отношения, я полагаю, что эта версия в качестве активного мероприятия ФСБ, она в разных вариантах, по-разному, но тем не менее она озвучивалась. Это, с моей точки зрения, исключительно сделано для того, чтобы население России, российский народ, на примере Курска был негативно настроен в отношении американцев.
Ну вот, мы перешли к политическим аспектам этой трагедии. На мой взгляд, трагедия Курска оказалась, если не переломной точкой, то некой вехой, обозначившей начало очень многого нового в новейшей русской истории.
Я считаю, что начиная с Курска, страна начала тонуть во лжи. И если я еще раз говорю, я поддерживаю официальную версию причины гибели Курска, тем не менее, начиная буквально с первых дней, со стороны власти, со стороны военных, населению и родственникам погибших врали. Например, пресс-служба военно-морского флота озвучивала, что первое сообщение было о том, что у Курска произошли технические неисправности, он лег на дно. Что экипаж жив-здоров, ну и там все нормально. Потом стали врать, что туда подается чуть ли не кофе, что туда подается воздух, что подводникам хватит на длительное время, экипажу всему. Хотя было абсолютно ясно, что большая часть экипажа погибла. Самое-то главное, что следствие, когда, в общем, оно было закончено, в самом конце этого следствия нужно было принимать решение о привлечении к уголовной ответственности виновных руководителей учений, руководителей Северного флота и вообще военно-морского флота. И тогда было принято решение их к уголовной ответственности не принимать. Это решение было политическое. Я думаю, что здесь, конечно, не обошлось без решение руководства страны, в частности тогдашнего президента Путина. И под это дело были сфальсифицированы две экспертизы. Это экспертиза тогда главного главного судебно-медицинского эксперта Министерства обороны Виктора Колкутина о том, что подводники в 9-м отсеке жили не более 8 часов. И экспертиза бывшего заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова о том, что большинство стуков раздавалось не из подводной лодки, а стуки продолжались до 11 утра 14 числа, то есть это двое суток. И эти стуки не просто были слышаны экипажем, допустим, Петра Великого. Его транслировали, эти стуки буквально транслировали на палубу, чтобы экипаж был более внимателен, когда искали какие-то признаки гибели Курска. Там нефтяные пятна, искали какие-то фрагменты корабля всплывающие, там личные вещи, например. И была также проведена экспертиза фоноскопическая по тем стукам, которые производились. И фоноскописты однозначно пришли к выводу о том, что стуки производились человеком, что это не механические стуки из подводной лодки, поскольку прослушивали не только сами стуки, но и фон, который сопровождал эти стуки. А фон — это было шипение воздуха и журчание воды. Тогда как любое судно, любой корабль, если он даже стоит на якоре или в дрейфе находится, или даже у пирса, всегда работают какие-то вспомогательные механизмы и дополнительные шумы слышны. И определили эксперты, что это стуки человеком по межотсечной переборке подводной лодки. Каким образом эта экспертиза осталась в уголовном деле, почему ее не выбросили, для меня это остается загадкой. Это, видимо, просчет следователя, но, тем не менее, такая экспертиза есть.
Бывший адвокат родственников погибших на атомной подводной лодке «Курск» Борис Кузнецов, с которым беседовал Владимир Тольц. Полностью это интервью вы можете услышать в программе «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и воскресенье. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В любом национальном конфликте есть та счастливая фаза, когда его еще можно изучать по анекдотам. Это завершение серии репортажей под общим названием «Зачем России Кавказ? Зачем Кавказу Россия?». В поисках ответов на эти вопросы корреспонденты «Радио Свобода» Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев проехали весь Северный Кавказ от азербайджанской границы до Ессентуков. Спецпроект «Радио Свобода» – 7 репортажей, которые публикуются на сайте swobodanews.ru и звучат в программе «Время и мир». Я передаю микрофон Вадиму Дубнову.
В любом национальном конфликте есть та счастливая фаза, когда его еще можно изучать по анекдотам. Карачаево-Черкесия, как и соседняя Кабардино-Балкария, республики, в которых одна титульная нация, как считается, ущемлена другой титульной нацией. Кабардинцы доминируют в Кабардино-Балкарии, их родственники черкесы обижены на карачаевцев меньшинство в Карачаево-Черкесии. Один из лидеров черкесского движения Адыга-Хасе, Мухаммед Черкесов, рассказал о тысячелетнем черкесском этикете и истории этих бескрайних земель, в которых, как он утверждает, еще 600 лет назад признаки существования карачаевцев не прослеживались. Он рассказал и о мире и дружбе, которые царили между народами, о том, что межнациональные браки были обыденностью.
Каждая мать хотела, чтобы у нее была невесткой черкеша.
Почему?
Ну, давай не буду я на это говорить.
И только с оговоркой не для прессы, Черкесов рассказал анекдот про карачаевцев. Не бог весть, какой смешной и новый, как выяснилось уже через час, точно такой же рассказывают про черкесов карачаевцы. Вполне беззлобно. Если черкесы у нас историю украли, то что им стоит украсть у нас анекдот? Из республики уезжают все, кроме карачаевцев. Подумайте сами, о чем это говорит, спрашивает Черкесов. Ему заочно, то есть не сговариваясь, отвечает один из лидеров карачаевского национального движения Мухаммед Абайханов.
Вот основной район черкесов, Хабецкий район. В Хабецком районе иногородних или других наций всего-навсего 101 человек, значит, по статистическим данным. Есть такие данные, но почему-то с ними другие народы как-то не живут.
В общем, в июне съезд черкесского народа потребовал разделения республики и создания черкесской автономии. Сенсации требования не стало. Вообще, хроника совместного существования черкесов и карачаевцев так же захватывающа, как и вообще история перекройки местных административных рубежей. Латая карту после ликвидации Горской республики, так и не ставшей воплощением большевистской мечты о всеобщем кавказском умиротворении, карачаевцев и черкесов в 22-м году объединили, чтобы спустя 4 года снова разъединить. Как уверяют и карачаевцы, и черкесы, формулировка была недвусмысленной.
В Ставропольском оргбюро, когда было, губернской, там говорилось, что в связи с невозможностью совместного проживания разделить Карачаево-Черкесскую автономную область на два национальных образования.
Сказал Мухаммед Черкесов. Потом в 43-м карачаевцев депортировали, границы снова меняли. Как пришлось менять их снова, когда они вернулись, и совместное их проживание с черкесами было признано не только возможным, но и необходимым. Словом, черкесы, привыкшие быть отдельной автономией, оказались меньшинством в странном образовании внутри Ставропольского края. Когда в 91-м году вехи снова сменились, и Карачаево-Черкесия обнаружила себя полноправным субъектом федерации, все пять ее государствообразующих народов – карачаевцы, русские, черкесы, абазины и ногайцы – предложили и вовсе счесть республику анахронизмом и разделить ее на пять же отдельных территорий. С учетом размеров республики, местные остряки назвали эту систему проектов каждому по Ингушетию. Историю спора вспоминает Мухаммед Черкесов.
Черкесы доминировали здесь, на Северном Кавказе. О том, откуда они сами ведь говорят, что они из Крыма. Я должен сказать, что у нас есть между карачаевцами и черкесами давние споры, в смысле национальные. Это и, как говорят многие, что лежащие на поверхности порода лошадей, карачаевская порода, мы говорим, что нет такой породы лошадей, а они говорят, что нет кабардинской породы лошадей. В 1829 году, 10 июля по старому стилю, было совершено восхождение на гору Эльбрус. И карачаевцы говорят, что это был ихний Хиса Хачиров, а мы говорим, что это первым зашел кабардинец Килар Хашир. Мы могли бы нормально через... Не пускай ученые спорят там, это было бы все чепуха, если бы действительно не экономическая, социальная составляющая. 20 лет правления карачаевцев, безысходность черкесами воспринимается как неумение руководить и обделение их. Остается одно. Если нет предприятий, остается, что бюджетная работа в бюджетных органах. И когда получается, что преобладает в этих бюджетных организациях люди одной национальности, хочешь или не хочешь, человек относит это к представителям этого народа и власти.
Отвечает Мухаммед Абайханов.
Очень многое они претендуют и говорят, что якобы все это их. Они требуют больше, чем положено.
Например?
Например, если по численности, если большинство, то надо остальным прислушиваться. Но почему-то они считают, испокон веков, это наша земля, сегодня все должно принадлежать им. Для того, чтобы автономию сделать, это можно представлять теоретически. Практически этого сделать невозможно.
И тогда я спросил Мухаммеда Черкесова без обиняков. Все у черкесов настолько плохо, что они отстранены даже от коррупционных потоков. Ну, конечно, сказал он. Весь сырбор из-за того, что одна группировка проигрывает другой в доступе к финансовым потокам, а межнациональный вопрос только повод для разговора, также прямо спросил я у Мухаммеда Абайханова. Он посмотрел на меня с любопытством, как на человека, который наконец догадался, что творог делают из молока. А тем временем спор о породах лошадей и эльбрусском приоритете сменился по ножовщине. Десятки черкесов против десятков карачаевцев раз в месяц уже несколько лет. Нет больше смешных компаний, а те, кому за 40, сегодня, наконец, узнают национальность тех, с кем дружили и учились в одном классе. Оказалось, что в межнациональном конфликте действительно не бывает победителей и проигравших. И вовсе не по той причине, по которой, как принято считать, не бывает таковых в ядерной войне. Просто победа не цель, и поражение не провал. Это просто разные технологии и разные амплуа в обычной северокавказской игре. Свой диагноз Карачаево-Черкесии, может быть, всему Северному Кавказу, публицист Мурат Гукимухов облекает в форму сочувствия местному чиновнику, ведь живется ему намного труднее, чем, скажем, красноярскому коллеге. У того Енисей, у нашего жалкая Кубань. Тому, чтобы построить дом в Сочи, нужно из дотации на укрепление береговой линии украсть процент другой. Наш должен украсть все. Когда-то прямо с гор по трубам сюда текло молоко. Словами из детской сказки вспоминает минувшая казачка Татьяна Козырева из станицы Исправная. Там были пастбища, а здесь сырзавод. Оказалось, именно сырзаводом когда-то были эти руины, наводящие на подозрение, что бомбардировщики, летевшие утюжить Грозный, по дороге случайно уронили пару бомб здесь, в предгорьях Архыза. И в самом деле, зачем нужен сырзавод, если рентабельность скота, существующего исключительно в отчетах, в разы выше каких-то дурацких технологических цепочек, о которых мы, смеясь, рассуждаем с экономистами? И зачем строить дороги, если деньги исправно идут на те, что давным-давно построены и уже даже разбиты? А в связи с тем, что сырзавод никому не нужен, дотаций требуется все больше. Чем больше дотаций, тем острее борьба. Поэтому политика на Северном Кавказе и в Карачаево-Черкесии – это искусство повышать ставки. По всем законам финансовой пирамиды, потому что пирамиды, переставая расти, немедленно рушатся. У каждой республики технология своя. В Карачаево-Черкесии она незамысловата и называется межнациональный конфликт. Естественно, самые бюджетные министерства вроде Минсельхоза отдаются карачаевцам. Но ведь что такое национальная вертикаль? Деньги – это ресурс, они должны быть готовы к работе. И ты, сидя наверху, должен в любую минуту знать, что в нужный момент твои люди скинутся и мобилизуются. Так было всегда. В нужный момент по своим вертикалям скидывались и те, и другие. Вопрос только тех, кого считать своими людьми. «Черкесы зря жалуются», – говорит Мухаммед Абайханов. «У них же был свой президент». «Кто?» «Мустафа Баддыев». «Но он же карачаевец». «Ну и что?» Баддыев, получивший власть, быстро обнаружил, что присягать ему на верность карачаевские элиты не торопятся. Пришлось ставить на элиты черкесские. Карачаевцы, осознав ошибку, изъявили готовность к сотрудничеству. Все стало на свои места, вертикаль восстановилась, и Мустафа Баддыев остался в новейшей истории российского федерализма сильным президентом. Его сменщик Борис Эбзеев судьбу искушать не стал. Какие карачаевские элиты у него были, на те он и положился. И теперь уверенности в том, что в случае необходимости карачаевская вертикаль скинется и мобилизуется, ни у кого нет. Поэтому в Москве Борис Эбзеев считается слабым президентом. И тем острее борьба. И, как считается, межнациональным конфликт. И с одной стороны, на площадях пока никто не собирается. А с другой, Мурат Гукимухов, полагаю, что сегодня ситуация даже опаснее, чем она была в горячие дни президентских выборов в мае 99-го. Тогда каждый из национальных лидеров контролировал свою толпу и отвечал за нее перед Москвой. Таковы были правила игры. Сегодня, если толпу кто-то и контролирует, то никакой ответственности ни перед кем уже не несет. Вертикаль пожирает саму себя к радости тех, кто должен ее крепить. Карачаевские группировки, побеждая в борьбе с черкесами, бьются между собой, а черкесы время от времени спорят, кто именно из их сильных людей, борясь за право быть опорой Москвы, организовал свое самоутверждение на историческом и никем не замеченном съезде. В его требованиях ничего, кстати, не было про Великую Черкесию, которая охватывает и Кабарду, и Адыгею, и часть Ставрополя, и изрядную часть Олимпийского Краснодарского края. Но в приватных разговорах, поверившие в идеи чиновники черкесы, подтверждают, да, Кабардино-Балкария должна войти в состав Черкесии. А как же балкарцы? Пусть задумаются. И все понимают, с таким же успехом можно присоединить Турцию или Орданию по факту нахождения там большой черкесской диаспоры. Но ничего не остается и нельзя останавливаться. Политика в этих краях только и может быть искусством повышения ставок.
Своими впечатлениями от Северного Кавказа в последние 7 дней в программе «Время и мир» делились Вадим Дубнов и Юрий Тимофеев. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
На этой неделе исполнилось 75 лет композитору Гии Кончели.
Я могу себе представить, насколько неприемлема моя музыка для тех, которые боготворят Булеза. И это абсолютно нормально.
Слушайте его монологи и музыку в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы у здания мэрии милиция задержала более 30 участников несанкционированной акции «День гнева». В их числе правозащитник Лев Пономарев, активисты движения «Левый фронт» Сергей Удальцов и Константин Косякин, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В России сегодня, в 10-ю годовщину гибели атомной подводной лодки «Курск», вспоминают погибших моряков. «Курск» затонул во время учений в Баренцевом море. На борту подлодки находились 118 членов экипажа. Все они погибли. Согласно официальной версии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке подводной лодки. На территории 14 российских заповедников, национальных парков, зафиксировано 46 очагов пожаров. По информации Минприроды, 38 очагов удалось локализовать. В Ингушетии убит один из лидеров боевиков Харун Плиев, заместитель главаря так называемой Плиевской группировки. Был застрелен в ходе спецоперации в Назрани в муниципальном округе Плиево. подмосковных Химках задержаны две активистки, участницы акции протеста против вырубки деревьев. Компания «Бизнес-отели» планирует построить на месте дубовой рощи 3 25-этажных дома. Президент Пакистана Асиф Али Зардари в четверг впервые посетил районы, пострадавшие от катастрофических наводнений, спустя две недели после начала бедствия. Высокопоставленный иракский генерал назвал преждевременным вывод войск США из Ирака. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен изменить название своей должности и впредь не именоваться президентом.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Авторынок России, реальный спрос и стимулы государства. И о книге «Судьба красоты. История грузинских жен». Правительство России выделяет 10 миллиардов рублей на второй этап программы льготного обмена в стране старых автомобилей на новые. Об этом сообщил в четверг, 12 августа, премьер-министр Владимир Путин. Как и первый, нынешний этап программы рассчитан на субсидирование покупки 200 тысяч новых машин. Российский автомобильный рынок второй месяц подряд демонстрирует рост почти наполовину к прошлогодним уровням, правда, крайне низким. Тему продолжит мой коллега Сергей Сининский.
За 7 месяцев этого года в целом объемы продаж в стране легковых и легких коммерческих автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, выросли на 9% к уровню января-июля прошлого года. Для сравнения, в Соединенных Штатах за тот же период рост продаж составил 15%, в Китае – 44%, а в Германии, наоборот, они сократились на 29%. В этом контексте текущие данные по России, насколько в целом отражают динамику реального спроса на автомобили, учитывая, с одной стороны, глубину общего экономического спада в стране, а с другой – явно низкую насыщенность авторынка России в целом. Плюс к этому – две действующих государственных программы стимулирования этого спроса – льготное кредитование и льготный обмен старых автомобилей на новые. Из Москвы руководитель автомобильной практики международной аудиторской и консалтинговой компании Ernst & Young в России Иван Бончев.
Правда, уже намечается в течение последних нескольких месяцев определенное восстановление российского автомобильного рынка, можно уже говорить, что есть рост. Данные за последние два месяца особенно показывают довольно уверенный рост от свыше 40%. Хотя, опять-таки, это в сравнении с прошлым годом, который был самый тяжелый, падение около 50% в целом. Однозначно вы правы, что рынок не насыщен и, соответственно, есть куда еще дальше расти. С другой стороны, я не предполагаю, что рост и восстановление будет настолько быстро, как было до кризиса. То есть до кризисный уровень будет достигнут где-то, будем надеяться, к 2012 году уже. В этом году мы ожидаем, что рынок вырастет где-то до уровня 1 700 000 автомобилей, и уже в следующем году будет около 2 миллионов.
В докризисном 2007 году среди всех проданных в России новых иномарок более 51% пришлось на модели стоимостью от 10 до 15 тысяч долларов. В 2009 году лишь 20%. Среди российских моделей главная категория продаж от 6 до 10 тысяч долларов и в 2007, и в 2009 году составила 45%. По вашим прогнозам, в какую сторону сместится наиболее массовый спрос в этом году и как может измениться его структура в следующем? Аналитик банка ВТБ «Капитал» Владимир Беспалов.
В этом году, во-первых, под влиянием кризиса сократилась покупательская способность населения, а во-вторых, в силу того, что действует ряд программ, способствующих повышению спросов, прежде всего утилизационные премии, плюс программы по кредитованию, в рамках которых определены и ценовые диапазоны, то, естественно, и это подтверждается цифрами, которые публиковались, спрос будет смещаться в сторону все-таки более дешевых моделей. Поэтому более дешевый сегмент в этом году займет значительную долю рынка. Однако, что касается дальнейших перспектив, то я думаю, что произойдет все-таки насыщение в этом дешевом сегменте. Тот спрос, который существовал, он будет удовлетворен. И постепенно, по мере того, как будут сворачиваться программы поддержки спроса, покупатели все-таки будут будут смещать свои предпочтения в сторону более дорогих моделей. Но здесь, наверное, будет все-таки большее значение иметь смещение спроса в сторону тех же иномарок, которые производятся в России, поскольку импорт, он по-прежнему очень сильно ограничен высокими пошлинами.
По данным компании Ernst & Young, в 2008 году 46% всех проданных в России новых автомобилей было куплено в кредит. В 2009 году лишь 26%. Но сегодня объемы автокредитования в стране вновь растут. Иван Бончев, компания Ernst & Young.
В целом, если смотреть по банковскому сегменту, идет заметное тоже улучшение условий выдачи кредитов. Банки уже довольно либерально смотрят, предлагают более и более конкурентные продукты. Ставка рефинансирования снизилась сильно с точки зрения стимулирования выдачи кредитов тоже. И за последние пару месяцев на уровне около 30% от проданных машин проданы за счет привлечения кредитных средств. До конца года наверняка еще чуть-чуть повысится этот показатель. И тут тоже в какой-то степени, естественно, способствует программа льготного кредитования.
В Соединенных Штатах программа утилизации, то есть льготного обмена старых автомобилей на новые, продолжалась всего один месяц, в августе прошлого года. И сегодня в США ежемесячный рост продаж к прошлогодним уровням на 5-6%. В Германии программа утилизации длилась 9 месяцев, с февраля по сентябрь прошлого года. Но сегодня в стране спад ежемесячных продаж автомобилей на 30% к прошлогодним уровням. В этом контексте как вам представляется динамика продаж на автомобильном рынке России по завершении программы утилизации? Сейчас идет уже второй ее этап. Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
Но здесь в России есть специфика по сравнению с теми же Соединенными Штатами и с Германией. Дело в том, что в этих странах программы поддержки спроса, программы утилизации, они были введены в тот период, когда происходило сильное падение рынка. В России произошла задержка с вводом такой программы, поэтому в прошлом году на рынке был большой провал. В этом году действие программы, оно поддерживает спрос, но вместе с тем мы видим, что происходит некое восстановление и, собственно, такого спроса вне зависимости от этой программы утилизации. Поэтому в России, на мой взгляд, по данным, которые были, эта программа будет действовать скорее всего до середины следующего года. В России, если произойдет некий спад, то он будет более плавный, или скорее будет даже такая некая стабилизация, потому что, с одной стороны, уйдет эта программа поддержки спроса, но, с другой стороны, мы видим, что постепенно восстанавливается, собственно, спрос на автомобили, не связанный с какими-то мерами поддержки. Поэтому сочетание этих тенденций, оно должно позволить российскому авторынку выйти более плавно после прекращения действия господдержки. Тем более, что база действительно очень низкая. В прошлом году была очень сильное падение.
По насыщенности автомобильного рынка, то есть количеству легковых автомобилей на каждую тысячу жителей страны, Россия в 10 раз опережает Китай и в 2 раза Бразилию, лишь чуть уступая Южной Корее. В России сегодня, по экспертным оценкам, примерно 235-240 автомобилей на тысячу жителей. Для сравнения, в Великобритании и Германии более 500. В Соединенных Штатах 435. Примечательно, что американского уровня автомобилизации уже достигли и такие страны, как Польша и Чехия, также по 435-440 автомобилей на тысячу жителей. Как менялся в России этот уровень в последние несколько лет? И сколько, по очень приблизительным прогнозам, в России должно продаваться легковых и легких коммерческих автомобилей, чтобы, например, в течение 10 или более лет достичь нынешнего уровня насыщения автомобильного рынка Чехии или Польши? Иван Бончев, компания Ernst & Young.
Хороший вопрос. Если посмотрим только 2 года назад, уровень автомобилизации в России был порядка 180 с чем-то пассажирских машин на 1000 человек. И за 2 года вырос, хотя в условиях кризиса, до 240. Сравнивая с другими странами, естественно, есть потенциал дальнейшего роста. И этот потенциал еще сильнее из-за того, что структура автомобильного парка в России очень устаревшая по сравнению с другими странами. Около 50% парка старше 10 лет, что довольно значимо, даже может быть ближе к 60. То есть динамика дальше будет зависеть от того, насколько быстро будет развиваться замена старого парка. За 10 лет При определенный расклад, да, хотя не очень вероятный, есть вероятность достижения такой уровень автомобилизации в таких странах, как Польша, Чехия, но, скорее всего, не так быстро. Я считаю, что предел годовых регистраций новых машин будет в год примерно на уровне 3,5, максимум 4 миллионов машин, уже в условиях, скажем так, стабильного экономического роста.
Для сравнения, в 2009 году в России было продано менее 1,5 миллиона легковых автомобилей, вдвое меньше, чем годом ранее. Нынешние требования правительства России к зарубежным автопроизводителям, открывшим здесь свои заводы, которые работают теперь в так называемом режиме промышленной сборки, предусматривающем льготный ввоз в страну необходимых им комплектующих, в течение первых же 7 лет обеспечить 30% локализацию их производства. Теперь появляются сообщения о новых предложениях Министерства промышленности и торговли. Уже не 7, а 8 лет, при минимуме инвестиций в 500 миллионов долларов, минимуме выпуска 300 тысяч автомобилей в год, а также создание полного кузовного производства. На ваш взгляд, какие есть пути решения проблемы создания в стране современных производств автомобильных комплектующих? Можно ждать, пока зарубежные автомобильные компании приведут в страну своих же традиционных поставщиков комплектующих. Но им, поставщикам, нужны большие объемы производства, иначе нет смысла. Или, например, правительству следует всячески стимулировать создание в стране совместных предприятий, зарубежных производителей комплектующих, с некими российскими партнерами и на уже имеющихся площадях этих партнеров. Иван Бончев, компания Ernst & Young.
Проблема довольно сложная как для правительства, так и для самих игроков, которые уже подписали инвестиционные соглашения. И хотя глобальные игроки уже успели привлечь за собой определенных традиционных поставщиков, к сожалению, пока это касательно комплектующих, которые недорогие с точки зрения инвестиций и производства комплектующих. А естественно, если речь идет о двигателе, коробке передач и другие похожие комплектующие, таких проектов очень мало. И, как правило, как вы заметили, они происходят за счет кооперации с крупными российскими автопроизводителями, которые могут обеспечить такие объемы, предоставить площадки. Сейчас идет такая инициатива со стороны правительства, скажем так, ужесточит условия локализации по модели альянсов АвтоВАЗ Рено и Солерс Фиат с точки зрения именно привлечения больше поставщиков, то есть увеличение объемов, увеличение уровня локализации. Ну, однозначно, проблема сложная, поскольку она требует решения не только на уровне правительства, должны быть привлечены вместе и автопроизводители, и федеральные, и региональные власти с точки зрения создания уже настоящих автомобильных кластеров, которые готовы обеспечить не только объемы, а и нормальные условия для развития полноценного производства, не только сборка.
Российский АвтоВАЗ только что подвел итоги конкурса на народное название своей новой бюджетной модели. Она будет называться «Лада Гранта». Но можно ли предположить, что модель, появившись наконец на рынке, будет абсолютно доминировать в своем сегменте? Сколько она должна для этого стоить? Или эта модель скорее может стать лишь одним из лидеров сегмента, учитывая в частности планы зарубежных компаний создать свои бюджетные модели для России? Французская Рено фактически уже их выпускает. Немецкая Volkswagen уже представила такую модель, а южнокорейская Hyundai уже объявила о таких планах. Владимир Беспалов, банк ВТБ «Капитал».
Я думаю, что конкуренция будет, и, конечно, абсолютно доминирующим игроком новая модель не будет. Все, конечно, будет зависеть от цены. Я думаю, что если АвтоВАЗу удастся удержать цену в районе, скажем, 250 тысяч рублей за этот автомобиль, то шансы есть, но, опять-таки, надо посмотреть, что будет за автомобиль, насколько он будет в корне отличаться от нынешней «Калины» на базе который он создается, насколько он будет конкурентным. И вторая проблема, конечно, для АвтоВАЗа, это нужно переходить на более качественные комплектующие. Более качественные комплектующие, естественно, они будут более дорогие. Вот, и удастся ли удержать АвтоВАЗу этот автомобиль в заявленном ценовом сегменте, тоже большой вопрос. Поэтому, скорее всего, все-таки абсолютно доминирующим игроком не будет, хотя, по идее, если им удастся создать то, что они хотят, у них будет достаточно прочные позиции в этой низкой ценовой нише.
В июне и июле рост продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составил почти 50% к соответствующим прошлогодним уровням, крайне низким. Но в целом за первые 7 месяцев эти продажи выросли на 9% к уровню января-июля прошлого года.
О том, когда российские автомобильный рынок догонит польский, рассказывал Сергей Сининский. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Не так давно в Тбилиси состоялась презентация книги Игоря Оболенского «Судьба красоты. Истории грузинских жен». Автор книги – москвич, журналист и писатель, вдохновленный просьбой патриарха Грузии Ильи II написать книгу, которая бы рассказывала о близости России и Грузии. Игорь Оболенский ранее написал книгу о балерине Анне Павловой и очерки о легендарных женщинах XX века – Марлен Дитрих, Грете Гарбо, Любови Орловой, Мэрилин Монро, Кэтрин Денюев. О новой книге автора расспрашивает Олег Панфилов.
Игорь, а почему книга посвящена грузинским женам?
Вы знаете, другие жены и достойны книги, и я даже не исключаю того, что появится серия, которая расскажет и про украинских жен, и про литовских жен. Потому что, когда книга появилась, они проявили такой большой интерес заграничные книжные сети, и они говорят, а вот, может быть, вы сделали бы серию книг о наших женщинах, неужели вам это не интересно? И мне, конечно же, интересно, и вы знаете, после того, когда стали появляться такие идеи, я об этом серьезно задумался. А что же касается этой книги, то она посвящена грузинским женам, потому что эта книга, она ее предваряет посвящение моей жене. Я очень счастлив и горд, что моя жена грузинка, и, собственно, вот...
Красота грузинских женщин восхищала очень многих, в том числе и французов. Помимо природной красоты грузинских женщин, в чем еще их особенность?
Я думаю, что грузинские женщины – это и совершенно уникальные, и удивительные женщины, и, как вы совершенно правы, чтобы тоже очевидец природного очарования этих прекрасных женщин. Очень важно это уникальное свойство их характера, которое поддерживает тех, кто находится рядом с ними. И, наверное, если говорить, что кто вот идеальные жены, мне кажется, что грузинок можно назвать идеальными женами. И поэтому и книга и называется «Судьба красоты». Не только потому, что эта книга рассказывает про красивых женщин, она рассказывает в первую очередь про их судьбу. А судьба грузинских женщин – это как раз поддерживать свою семью, поддерживать своих мужчин и тем самым делать мир немного лучше, немного сильнее и немного прекраснее.
Какие те качества, которые больше всего вас задели, когда вы писали эту книгу?
На самом деле, конечно, красота – это очень важная вещь, но для меня таким толчком к работе над этой книгой стало знакомство с судьбой княжны Бабуды Диани. Это была одна из самых красивых женщин Грузии, о свадьбе которой говорил не только весь Тифлис, не только вся Грузия, но и, наверное, весь Кавказ. Недаром все подруги Бабуды Диани стали впоследствии моделями у Коко Шанель, Люсьена Рилонга. То есть это была красота, что называется, получившая международный сертификат качества. И эта удивительная женщина вместе с мужем в 21-м году уехали в Константинополь, где у них началась совсем другая жизнь, в то время, когда Грузия стала уже большевистской страной и была в двух шагах от того, чтобы стать Советской Республикой, где ходили люди в кожаных куртках и с наганами, и с маузерами на поясе. Бабуда Диани вместе с мужем жила в Константинополе, они ходили в кафе, они проводили вечера на балах. И в один из дней пришел долгожданный пароход, который должен был их отвезти в Париж, где их жизнь, наверное, стала бы еще более прекрасна, чем она была в Турции. Но Бабу вместе с мужем решила вернуться в Тифлис. Это решение было продиктовано желанием мужа вернуться на родину, потому что он не видел себя за границей. И Бабу безоговорочно приняла решение мужа. Когда они вернулись в Грузию, семья 4 раза была репрессирована. Это уникальный совершенно случай. У дочери Бабуды Диани хранится дома 4 бумаги о реабилитации. В конце концов, несчастного главу семьи Александра Масхарашвили его расстреляли. А в 51-м году семью еще раз репрессировали и уже выслали в Казахстан. Бабу лишилась мужа, когда ей было 31 год, а умерла она в 96 лет. В конце жизни она была уже достаточно популярным человеком в Тифлисе, в Тбилиси, и однажды к ней пришла журналистка, которая спросила, был ли у нее какой-нибудь друг, потому что это вполне можно представить себе, 60 лет назад женщина лишилась мужа. И Бабу ничего ей не сказала, она только попросила встать ее, и уйти из комнаты. Потому что я, говорит, извините, вы не обижайтесь, но я не смогу с вами разговаривать. И еще один эпизод, который очень характеризует эту женщину, и вместе с ней, мне кажется, очень многих женщин Грузии, Бабу предложили неожиданно сняться в кино. И она была очень красивой женщиной, и звезды грузинского кино, включая Верику Анджапаридзе, начали беспокоиться, что у них появляется серьезная конкурентка. Но в последний момент Бабу отказалась сниматься. И причиной для отказа стала фраза в киносценарии. Бабу предстояло произнести с экрана: «Я уезжаю. Почему? Выхожу замуж». Для нее было немыслимо это сказать. И вот это как верность. Причем верность и любовь, за которую заплачено самым дорогим, за нее заплачено жизнью.
Игорь, спасибо, но вот да. Вы мне напомнили один из вопросов, который я вам хотел задать. Это касается не столько отношения женщин, так как они себя вели, так как они себя представляли, но это знаменитая фраза, которая выбита на надгробии на гарем Тацминда.
Да.
Это слова Нино Чавчавадзе: «Любимый, почему я пережила тебя?»
Да.
Но в то же время есть пример, когда Михо Хилашвили, 25-летний диакон, убитый большевиками в 25-м году, он умирал, и его последнее слово было имя его любимой девушки Дедуны. Красота грузинских женщин неоспорима, но есть вторая составляющая этой красоты. Насколько мужчины влияли на то, чтобы женщины в Грузии могли себя представлять именно такими, какими они есть?
Но, знаете, это очень важно было, потому что это две-таки неразрывные части одного единого целого. Это моя вторая книга, она будет посвящена как раз мужчинам, и она будет называться одной из таких предварительных названий «Цена чести». И поэтому, конечно же, эти женщины, о которых моя первая книга, могли быть такими во многом, я думаю, было благодаря тем спутникам, которые были рядом. А мужчины, о которых я пишу, они могли стать такими настоящими людьми благодаря тем спутницам, которых они выбирали себе по жизни.
Вот если бы сейчас вам предложили бы, ну, произнести несколько таких пар, и сказали бы вы, что вот именно эти пары являются эталоном грузинской чести, достоинства, любви, верности и грузинской семьи. Кто это мог быть?
Я бы назвал, конечно же, Нину Чавчавадзе, потому что это уникальная история. И, знаете, я очень давно хотел написать про Нину. Я не знал, как это сделать, потому что, ну, вроде столько уже написано, столько рассказано. А меня всегда интересовал вопрос, насколько правда. Это была такая глубокая, такая чистая любовь. И мне посчастливилось повстречаться с прямыми потомками Нины. У нее, к сожалению, ребенок умер через несколько часов после рождения, но живы правнуки ее родных сестер. И они мне рассказали историю любви, и самое главное, не столько историю любви, а историю жизни после того, как мне стало Грибоедова. И вы знаете, ну, это достойно просто коленопреклоненного восхищения. И как ни странно, одна из, мне кажется, из достаточно красивых пар, это была пара Екатерины Сванидзе и Иосифа Чугашвили. И ничего не известно, как бы сложилась жизнь будущего Сталина, будущего диктатора, если бы не болезни и не преждевременный уход из жизни Екатерины Сванидзе. Когда я работал за документами, когда я встречался с живыми родственниками этой пары, то я понял, что, знаете, это действительно были отношения, и отношения, которые диктовались абсолютно чувством с обоих сторон. Ну и, конечно же, для меня абсолютно идеальная пара. Я, может быть, немножко долго рассказывал вначале про историю семьи Дадиани и Масхарашвили, но это просто это сценарий моего будущего фильма, я надеюсь.
Рассказывать о любви можно только на основании рассказов. Рассказывать о любви на основании документов и каких-то там исторических свидетельств очень сложно. Как вы пишете эти книги? Ведь вы представляете женщин, которые жили 100, 150 и 200 лет назад?
Моя самая старшая героиня, она жила, вот это, наверное, пожалуй, Нино Чавчавадзе, а перед этим Варвара Туркестанишвили, чей портрет работы Крамского и помещен на обложку книги. И, как я говорю, что раньше эта картина называлась «Неизвестная», а теперь мы можем ее переименовать и сказать, что это никакая неизвестная, а это портрет княжны Варвары Туркестанишвили.
Это она грузинка?
Это совершенно одно из открытий книги. Она грузинка, и она не просто грузинка, она была матерью дочери Александра Первого, который славился вообще большой любвеобильностью, но при этом он выбирал себе спутниц, таких достаточно умных, с которыми можно было говорить, можно было обсуждать в том числе и внешнеполитические вопросы. И княжна Варвара Туркестанишвили, которая жила в Петербурге, она соответствовала всем этим требованиям российского императора, она родила ему дочь. И одна из таких легенд, что когда дочь Варвара Туркестанишвили ушла из жизни, то это как раз стало одним из побудительных моментов для Александра I к уходу в религию. Есть же даже легенда о том, что старец Федор Кузьмич — это тот самый Александр I. Так вот, что его заставило стать старцем Федором Кузьмичем? Может быть, и я пишу об этом как раз, по крайней мере, это очень совпало по хронологии с его расставанием с Варварой Туркестанишвили, со смертью их дочери и с самоубийством самой Варвары Туркестанишвили. А работал я не только на основании каких-то воспоминаний или рассказов. Моим главным основанием для работы были письма. Письма и дневники, которые очень долго лежали в чулане, на чердаке, и дети и внуки, думая, может быть, правнуки, они думали, что это никому не нужно. А когда я открыл эти бумаги, я просто немножко сошел с ума от того, что вот она, живая история, написанная этими женщинами. Знаете, иногда даже чернила были расплывшиеся от капель слез. Поэтому я думаю, что это все-таки достаточно объективная информация, которая изложена в книге. Я очень рад, что она вышла всего 3 месяца назад, и вот за эти 3 месяца она сделала какой-то очень, ну, я думаю, что для книги очень большой успех, потому что практически вот первое издание, оно уже, его уже не осталось, и мне очень дорого, что в Париже состоялась презентация этой книги, и французы, которым, может быть, это было бы не так интересно, если бы это на самом деле не было интересно, не трогало, эта книга тоже пришлась по душе, и однажды я стал свидетелем, как несколько скамеечек на Елисейских полях было занято молодыми и не очень парами, которые держали в руках книгу. Знаете, у меня было такое чувство очень большой гордости и счастья от того, что все не напрасно и не зря.
Журналистом и писателем, автором книги «Судьба красоты. Истории грузинских жен» Игорем Оболенским беседовал Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Там же есть авторская страница программы. Достаточно зайти на авторские страницы и выбрать «Время и мир». А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Загадки гибели подводной лодки «Курск». Спустя 10 лет после трагедии обсуждаем с автором сценария документального фильма «Правда о Курске» Иваном Егоровым и адвокатом семей погибших подводников Борисом Кузнецовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Радиоактивное загрязнение сохраняется, и все будет длительное время.
Когда Сенат вернется с летних каникул, он должен действовать, поскольку наши национальные...
В хозяйстве 300 Россия нарушила несколько международных...
Наземные подразделения турецкой армии приступили к крупной операции по поиску...
Мы призываем цивилизованный мир обратить внимание на этот очень
свободный
опасный...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.